Шримад Бхагаватам. Песнь 4, глава 2. Дакша проклинает Господа Шиву. Текст 1. Видура спросил, почему Дакша, который так нежно любил свою дочь, враждебно относился к Господу Шиве, самому добродетельному из добродетельных? Почему он пренебрежительно обошелся со своей дочерью Сати? Комментарий. Во второй главе четвертой песни объясняется причина размолвки между Господом Шивой и Дакшей, которая произошла на месте совершения великого жертвоприношения, устроенного Дакшей с целью умиротворить всю Вселенную. Господь Шива назван здесь самым добродетельным из добродетельных, потому что он никому не питает вражды и одинаково относится ко всем живым существам. Ему присущи также все остальные добродетели. Слово «Шива» означает «всемилостивый». У Господа Шивы не может быть врагов, так как он очень миролюбив и настолько отрешен от всего мирского, что не хочет даже строить для себя дом, предпочитая жить под деревом. Господь Шива является образцом благородства и добродетели. Почему же тогда Дакша, отдавший свою любимую дочь безупречному во всех отношениях Господу Шиве, относился к нему с такой враждебностью, что Сати, дочери Дакши и жене Господа Шивы, пришлось оставить свое тело? Песнь 4, глава 2, текст 2. Господь Шива, духовный учитель всего мира, не относится враждебно ни к одному живому существу. Он всегда спокоен и самоудовлетворен, ибо он самый могущественный из полубогов. Как же могло случиться, что Дакша проникся злобой к такой возвышенной и благородной личности? Комментарий. Господь Шива назван здесь Чарачара-гуру, что значит духовный учитель всех живых существ и неодушевленных предметов. Иногда его называют также Бхутанатхой, что значит божество, которому поклоняются скудоумные. Слово «бхута» в некоторых случаях переводится как «духи». Господь Шива помогает очиститься не только благочестивым людям, но даже духам и демонам, поэтому его считают духовным учителем всех живых существ и просвещенных вайшнавов, и тех, кто глуп и демоничен по природе. В Шримад Бхагаватам также говорится «Вайшнаванам Ядха Шамбху». Шамбху, Господь Шива, величайший из вайшнавов. С одной стороны, он объект поклонения глупых демонов, а с другой – лучший из вайшнавов, преданных Господу. Им основана одна из сампрадай – Рудра Сампрадай. Пусть даже он является нашим врагом или иногда гневается, как можно неприязненно относиться к такой личности? Поэтому Видура с удивлением спрашивает здесь о том, как могло случиться, что кто-то питал к нему вражду, тем более, что это был Дакша. Дакша не был обыкновенным человеком. Как одному из Праджапати, ему было поручено заселить этот мир живыми существами. Все его дочери были украшены добродетелями, и среди них особенно выделялась Сати. Слово «сати» означает «самое целомудренное». Из всех женщин Сати, жена Господа Шивы и дочь Дакши, считается самой целомудренной. Поэтому Видура выражает здесь свое удивление. «Дакша занимал такое высокое положение, — думал он, — и к тому же он отец Сати, а Господь Шива — духовный учитель всех живых существ. Почему же между ними возникла такая непримиримая вражда, что Сати, самой целомудренной из богинь, пришлось оставить тело? Песнь 4, глава 2, текст 3. Дорогой Майтрея, расставаться с жизнью всегда очень трудно. Будь добр, объясни мне, из-за чего зять и тесть поссорились так жестоко, что великой богине Сати пришлось покончить с собой. Песнь 4, глава 2, Текст 4. Мудрец Майтрея сказал: «В давно минувшие времена правители Вселенной затеяли великое жертвоприношение, на которое собрались все великие мудрецы, философы, полубоги и боги огня вместе со своими учениками и последователями». Комментарий. Отвечая на вопрос Видуры, мудрец Майтрея начал объяснять причину ссоры между господом Шивой и Дакшей, в результате которой богиня Сати оставила тело. Так начинается повествование о великом жертвоприношении, которое совершили правители Вселенной – Маричи, Дакша и Васиштха. Эти великие праджапати устроили великое жертвоприношение, на которое пришли Индра, боги огня и другие полубоги со своими свитами. На нем присутствовали также Господь Брахма и Господь Шива. Песнь 4, глава 2, текст 5. Когда Дакша, глава праджапати, вошел в то собрание, яркое, как свет солнца, сияние, исходившее от его тела, залило весь зал, так что все собравшиеся на жертвоприношение померкли перед ним. Песнь 4, глава 2, текст 6. Пораженные сиянием его тела, все боги огня и остальные участники жертвоприношения, кроме господа Брахмы и господа Шивы, в знак уважения к Дакше встали со своих мест. Песнь 4, глава 2, текст 7. Господь Брахма, председательствовавший на том собрании, по всем правилам приветствовал Дакшу, а Дакша, поклонившись Господу Брахме, по его слову сел на свое место. Песнь 4, глава 2, текст 8. Однако, прежде чем занять свое место, Дакша заметил, что Господь Шива не встал и не выказал ему никакого почтения, и это сильно задело его. Он страшно разгневался и, сверкая глазами, начал поносить Господа Шиву. Комментарий. Господь Шива, будучи зятем Дакши, должен был оказать тестю почтение, встав со своего места, как это сделали другие, но поскольку Господь Брахма и Господь Шива являются главными полубогами, они занимают более высокое положение, чем Дакша. Однако Дакша, который и прежде недолюбливал Шиву за то, что тот выглядел как нищий и плохо одевался, был возмущен таким поведением зятя и воспринял это как оскорбление. Песнь 4, глава 2, текст 9. «О мудрецы, брахманы и боги огня, пожалуйста, выслушайте меня. Я буду говорить о том, как должны вести себя невоспитанные люди. Поверьте мне, мною движет не невежество и не злоба». Комментарий. Начиная свою обвинительную речь против Господа Шивы, Дакша тактично пытается предупредить возмущение собравшихся. Он заверяет их, что будет говорить о том, как должны вести себя воспитанные люди, поэтому можно ожидать, что его слова заденут невоспитанных выскочек и, вероятно, огорчат собравшихся, которые меньше всего хотят, чтобы на их глазах кого-то оскорбляли, даже если это невоспитанные люди. Иначе говоря, он вполне отдавал себе отчет в том, что собирается оскорбить ни в чем не повинного Господа Шиву. Что же касается злобы, то с самого начала он питал неприязнь к Господу Шиве и потому не понимал, что им движет злоба и зависть к нему. Хотя все сказанное им свидетельствует о его невежестве, он, желая скрыть свои мотивы, говорит, что его речи продиктованы не злобой и не дерзостью. Песнь 4, глава 2, текст 10. Шива запятнал доброе имя правителей Вселенной и попрал все правила, которым следуют благовоспитанные люди. Он потерял всякий стыд и потому не умеет вести себя. Комментарий. Дакша хотел убедить великих мудрецов, собравшихся на жертвоприношение, что Шива, будучи одним из полубогов, своим неумением себя вести запятнал репутацию всех полубогов. Однако слова, которые Дакша употреблял, понося Господу Шиву, можно было также истолковать по-другому, в положительном смысле. Так, например, он назвал Шиву «Яшокхна», что значит «тот, кто бросает тень на репутацию». Но это же слово может означать, что его слава затмевает славу всех прочих живых существ. Другое слово, которое употребил Дакша, «нирапатрапа», тоже имеет два значения. Первое – потерявший стыд, а второе – покровитель тех, у кого нет иного прибежища. Господа Шиву часто называют повелителем пхутов, низших живых существ. Они принимают покровительство Господа Шивы, так как он очень добр ко всем, и его очень легко умилостивить. Поэтому его называют Ашутоши. Он принимает под свое покровительство всех, кто не способен служить другим полубогам или Вишну. Следовательно, слово «нирапатрапа» может указывать также на это. Песнь 4, глава 2, текст 11. Перед жертвенным огнем и брахманами он взял в жены мою дочь и тем самым признал мое превосходство над собой. Женившись на моей дочери, которая ни в чем не уступает Гаятри, он старался произвести впечатление честного человека. Комментарий. Утверждая, что Господь Шива старался произвести впечатление честного человека, Дакша хочет сказать, что Шива поступил непорядочно, так как не оказал ему почтения, которое зять должен оказывать своему тестю. Песнь 4, глава 2, текст 12. Он, у кого глаза, как у обезьяны, женился на моей дочери с глазами лани, и тем не менее он не встал навстречу мне и не счел нужным поприветствовать меня вежливыми словами. Песнь 4, глава 2, текст 13. У меня не было ни малейшего желания отдавать свою дочь этому невежде, который пренебрегает всеми правилами приличия. Он не отличается особой чистоплотностью, так как не следует никаким предписаниям, и тем не менее мне пришлось отдать свою дочь ему в жены. Я сделал это помимо собственной воли, как человек, который вынужден объяснять учение вед шудре. Комментарий. Шудрам запрещено изучать веды, так как из-за своей нечистоплотности шудры недостойны слушать ведические наставления. Человеку, не имеющему брахманических качеств, не положено читать ведические писания. Этот запрет сродни правилу, закрывающему доступ в юридический колледж тем, кто не имеет среднего образования. По мнению Дакши, Шива был нечистоплотен и потому недостоин руки его дочери Сати, которая получила хорошее воспитание и отличалась красотой и целомудрием. В этой связи здесь употреблено слово «бхинна сетави», которое переводится как «тот, кто, не следуя предписаниям вед, нарушает все правила поведения в обществе». Иначе говоря, по мнению Дакши, брак его дочери и Шивы сам по себе был нарушением принятых правил. Песнь 4, глава 2, тексты 14-15. Он обитает в таких нечистых местах, как крематории, и его повсюду сопровождают духи и демоны. Он всегда ходит нагим, и словно сумасшедший, то раздражается смехом, то издает вопли. Он посыпает тело пеплом от сожженных трупов, моется лишь от случая к случаю и украшает свое тело гирляндами из черепов и костей. Поэтому он лишь по имени является Шивой, Всеблагим. На самом же деле он дикое и зловещее создание. Он повелитель погрязших в невежестве безумцев, которые боготворят его. Комментарий. Те, кто не моется регулярно, как правило, связаны с духами, привидениями и сумасшедшими. На первый взгляд может показаться, что Господь Шива относится именно к этой категории. Но на самом деле его имя Шива как нельзя более подходит ему, ибо он очень милостив к тем, кто пребывает во тьме невежества. К числу его подопечных относятся, например, нечистоплотные пьяницы, которые моются только от случая к случаю. Господь Шива настолько добр, что берет под свое покровительство таких существ и помогает им постепенно подняться на более высокий уровень развития и обрести духовное знание. Хотя это очень неблагодарный труд, Господь Шива берет его на себя, и потому веды называют Шиву всеблагим. Благодаря общению с ним даже падшие души могут подняться на более высокую ступень развития. Иногда случается, что великие личности общаются с падшими людьми, но они делают это не для того, чтобы извлечь какую-либо выгоду для себя, а только для того, чтобы помочь этим людям. В мире, созданном Господом, обитает много разных видов живых существ. Одни находятся под влиянием гуны благости, другие под влиянием гуны страсти, а третьи под влиянием гуны невежества. Духовно развитым вайшнавам, людям, сознающим Кришну, покровительствует Господь Вишну. Тем, кто очень привязан к материальной деятельности, покровительствует Господь Брахма. Но Господь Шива так милостив, что берет под свое покровительство тех, кто погряз в невежестве и ведет себя хуже животных. Именно поэтому Господа Шиву называют всеблагим. Песнь 4, глава 2, текст 16. Невзирая на его нечистоплотность и на то, что сердце его полно скверны, по наставлению Господа Брахмы я согласился отдать ему в жены свою целомудренную дочь. Комментарий. Долг родителей – выдать свою дочь замуж за достойного человека, который составит с ней хорошую пару. Будущие муж и жена должны иметь сходные представления о чистоплотности и правилах поведения, происходить из семьи одного круга, одинакового достатка и так далее. Поэтому Дакша раскаивается в том, что по наставлению своего отца Брахмы отдал свою дочь в жены Шиве, который, по его мнению, был существом грязным и невежественным. В гневе он даже не захотел признать, что это требование исходило от его отца. Он называет здесь Брахму Парамештхи, что значит «верховный учитель Вселенной». Ослепленный гневом, он был готов отказаться даже от собственного отца. Иными словами, Дакша обвинил Брахму в недальновидности, пеняя ему, что он посоветовал Дакше отдать свою прекрасную дочь в жены такому нечистоплотному субъекту. В гневе человек забывает обо всем на свете, и Дакша, охваченный гневом, не только осыпал ругательствами великого Господа Шиву, но и упрекнул собственного отца Господа Брахму за то, что тот дал ему не очень разумный совет отдать свою дочь в жены Господу Шиве. Песнь 4, глава 2, текст 17. Мудрец Майтрея продолжал. Увидев, что Господь Шива продолжает сидеть, словно желая досадить ему, Дакша омыл руки, ополоснул рот и предал его проклятию, произнеся такие слова. Песнь 4, глава 2, текст 18. Каждый полубог имеет право на долю даров, приносимых в жертву. Но Господь Шива, последний из полубогов, отныне лишается своей доли. Комментарий. Из-за этого проклятия Шива лишился своей доли даров, приносимых богам во время ведических жертвоприношений. Шри Вишванатха Чакраварти разъясняет в этой связи, что проклятие Дакши освободило Господу Шиву от неприятной обязанности принимать участие в жертвоприношениях вместе с остальными полубогами, которые очень материалистичны. Господь Шива – величайший преданный верховной личности Бога, и ему не пристало есть или сидеть рядом с такими материалистичными существами, как полубоги. Таким образом, проклятие Дакши было своего рода благословением, поскольку оно избавило Шиву от необходимости находиться в обществе полубогов, которые очень материалистичны. Примером для нас в этом отношении может служить Гауракишора Дас Бабаджи Махараджа, который имел обыкновение повторять мантру у отхожего места. К нему приходило много материалистичных людей, которые надоедали ему и мешали читать мантру. И чтобы избежать их общества, он уходил к отхожему месту, которое материалистичные люди обходили стороной из-за грязи и отвратительного запаха, стоявшего там. И тем не менее, Гауракишора Дас Бабаджи Махараджа был таким возвышенным преданным, что великий вайшнав, его божественная милость Ом Вишнупада, Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа, признал его своим духовным учителем. Отсюда следует, что Господь Шива пренебрегает некоторыми условностями только для того, чтобы избежать общества материалистичных людей, которые могут помешать ему заниматься преданным служением. Песнь 4, глава 2, текст 19. Майтрея продолжал. «Дорогой Видура, несмотря на увещевание всех собравшихся, Дакша, охваченный безудержным гневом, проклял Господа Шиву, после чего покинул собрание и вернулся домой». Комментарий. Гнев оказывает такое пагубное влияние, что даже великий Праджапати Дакша, охваченный гневом, ушел с собрания, на котором присутствовали великие мудрецы, подвижники и святые во главе с Брахмой. Все просили его остаться, однако вне себя от ярости он покинул собрание, сочтя унизительным оставаться в этом освященном месте. Возгордившись своим высоким положением, он думал, что его слова непререкаемы. И из этого стиха явствует, что все собравшиеся, включая Господа Брахму, просили его умерить свой гнев и не покидать их общество, однако, несмотря на их просьбы, он покинул место, где должно было состояться жертвоприношение. Таковы последствия слепого гнева. Поэтому в Бхагавадгите говорится, что если человек стремится достичь ощутимых результатов в духовной практике и развить в себе духовное сознание, он должен остерегаться вожделения, гнева и гуны страсти. На этом примере можно видеть, что даже великий человек, такой как Дакша, может потерять рассудок под влиянием вожделения, гнева или страсти. Само имя Дакша указывает на то, что он был очень искушен в материальной деятельности, и все же из-за неприязни, которую он питал к такому возвышенному преданному, как Шива, он подвергся нападению этих трех врагов – гнева, вожделения и страсти. Поэтому Господь Чайтанья советовал нам ни в коем случае не позволять себе оскорблять вайшнавов. Он сравнивал оскорбление вайшнавов с бешеным слоном. Бешеный слон может натворить много бед, и, подобно этому, от человека, оскорбившего вайшнава, можно ожидать чего угодно. Песнь 4, глава 2, текст 20. Поняв, что Господь Шива предан проклятию, Нандишвара, один из доверенных слуг Шивы, пришел в ярость. Его глаза налились кровью, и он приготовился предать проклятию Дакшу и всех присутствовавших при этом брахманов, которые невозмутимо выслушали брань Дакши и не помешали ему проклясть Шиву. Комментарий. Некоторые из вайшнавов-неофитов и шиваиты с давних пор враждуют друг с другом, и их распри не видно конца. Не исключено, что когда Дакша осыпал бранью и проклял Господа Шиву, некоторые из присутствовавших там брахманов были довольны этим, так как есть брахманы, которые недолюбливают Господа Шиву. Их неприязнь вызвана тем, что они не понимают истинного положения Господа Шивы. Нандишвару сильно задело то, что Шива был проклят, но он не последовал примеру Господа Шивы, который находился там же. Господь Шива вполне мог сам проклясть Дакшу, однако он молча снес это оскорбление. Но Нандишвара, его приближенный, не смог сдержаться. Безусловно, как слуга Господа Шивы, он был обязан возмутиться тем, что его господину нанесли оскорбление. Однако ему не следовало предавать проклятию присутствовавших при этом брахманов. Ситуация была такой запутанной, что те, кто не обладал достаточно сильным характером, забыли о приличиях и начали осыпать друг друга проклятиями. Иначе говоря, материальное существование так шатко и неустойчиво, что даже Нандишвара, Дакша и многие из присутствовавших там брахманов поддались влиянию гнева, который витал в воздухе. Песнь 4, глава 2, текст 21. Те, кто считают Дакшу важной особой и ослепленные злобой, пренебрежительно относятся к Господу Шиве, лишенные разума. И поскольку такие люди видят только противоположности этого мира, в конце концов они лишатся трансцендентного знания. Комментарий. Это первое проклятие Нандишвары. Те, кто поддерживает Дакшу, настолько глупы, что отождествляют себя со своим телом, и поскольку Дакша лишен трансцендентного знания, все его сторонники тоже лишатся трансцендентного знания. Нандишвара сказал, что Дакша, подобно всем материалистичным людям, отождествляет себя с телом и старается пользоваться всеми возможностями для наслаждений, которые предоставляет тело. Он чрезмерно привязан к своему телу и ко всему, что связано с телом – к жене, детям, дому и тому подобному. То есть к тому, что отлично от души. Поэтому Нандишвара проклял всех, кто поддерживал Дакшу, сказав, что они лишатся трансцендентного знания о природе души и в результате утратят также знание о Верховной Личности Бога. Песнь 4, глава 2, текст 22. Жизнь семейного человека, притворяющегося религиозным, но привязанного к материальному счастью и поверхностным толкованием вед, сулящим это счастье, отнимает у него последние остатки разума и приковывает его к кармической деятельности, которая становится единственным смыслом его существования. Комментарий. Люди, отождествляющие себя с телом, привязаны к кармической деятельности, которая описана в ведах. Например, в ведах говорится, что тот, кто соблюдает чатурмасью, попадет в небесное царство и обретет там вечное счастье. В Бхагавадгите сказано, что цветистые слова вед прельщают главным образом тех, кто отождествляет себя с телом. Для них счастье, ожидающее их в раю, это предел мечтаний. Они не имеют ни малейшего представления ни о духовном царстве, царстве Бога, которое простирается за пределами райского царства, ни о том, что его можно достичь. Иначе говоря, они лишены трансцендентного знания. Такие люди очень тщательно следуют всем правилам, регламентирующим семейную жизнь, надеясь в следующей жизни попасть на Луну или какую-нибудь другую райскую планету. Здесь говорится, что такие люди привязаны к материальному счастью грамья-сукха и ничего не знают о вечной и исполненной блаженства духовной жизни. Песнь 4, глава 2, текст 23. Сознание Дакши целиком сосредоточено на собственном теле. Он полностью забыл о Вишнупаде или Вишнугате и привязан только к плотским наслаждениям. Поэтому в скором времени на месте его головы будет красоваться голова козла. Песнь 4, глава 2, текст 24. Невежественные люди, которых материальные познания и материалистический склад ума сделали такими же глупыми, как безжизненная материя, поглощенные кармической деятельностью. Эти люди сознательно нанесли оскорбление Господу Шиве. Пусть же они навеки останутся в круговороте рождений и смертей. Комментарий. Трех проклятий, произнесенных Нандишварой, вполне достаточно, чтобы человек стал туп как булыжник, утратил духовное знание и пустился на поиски материальных знаний, которые по сути являются неведением. Произнеся эти проклятия, Нандишвара еще раз проклял брахманов и сказал, что они навеки останутся в круговороте рождения и смерти за то, что приняли сторону Дакши, оскорбившего Господа Шиву. Песнь 4, глава 2, текст 25. Пусть же враги Господа Шивы, прельщенные цветистыми словами и щедрыми посулами вет, и отупевшие из-за этого, вечно будут привязаны к кармической деятельности. Комментарий. Веды сулят своим приверженцам, исполненную материальных удовольствий, жизнь на высших планетах, поэтому язык вет называют цветистым. Цветы источают аромат, но этот аромат недолговечен. В каждом цветке есть мед, но этот мед быстро кончается. Песнь 4, глава 2, текст 26. Эти брахманы учатся совершать аскезы и дают обеты только ради того, чтобы заработать средства к существованию. Пусть же они перестанут различать, что можно есть и чего нельзя, и будут зарабатывать на жизнь, прося подаяния только ради того, чтобы ублажать свое тело. Комментарий. Третье проклятие, которому Нандишвара предал брахманов, принявших сторону Дакши, полностью сбылось в век Кали. В наше время так называемые брахманы не стремятся больше постичь природу верховного брахмана. Хотя само слово «брахмана» означает «тот, кто обладает знанием о брахмане». Веданта Сутра также утверждает «Адхато брахма джигьяса». Предназначение человека – постичь верховного брахмана, абсолютную истину. Иными словами, человеческая жизнь дается нам для того, чтобы достичь положения брахмана. К сожалению, современные брахманы – или те, кто считают себя брахманами только на том основании, что они родились в семьях брахманов, не выполняют своих обязанностей и в то же время мешают другим исполнять функции брахманов. В священных писаниях, в Шримад-Бхагаватам, Бхагавадгите и других ведических произведениях перечислены качества, которыми должны обладать брахманы. Брахман – это не родовой титул. И тем не менее, если человек, не принадлежащий к семье брахманов, а родившийся, например, в семье шудры, разовьет в себе под руководством истинного духовного учителя брахманические качества и попытается исполнять в обществе функции брахмана, кастовые брахманы начнут протестовать. Брахманы, над которыми тяготеет проклятие Нандишвары, действительно настолько опустились, что больше не понимают, что можно есть, а чего нельзя. Они живут только ради того, чтобы заботиться о своем бренном материальном теле и семье. Такие падшие обусловленные души недостойны называться брахманами, но в Кали-йогу они выдают себя за брахманов. А когда кто-либо пытается развить в себе брахманические качества, они стараются помешать ему. Таково положение дел в этот век. Чайтанья Махапрабху сурово осудил это. Беседуя с Раманандой Раем, он сказал, что независимо от того, происходит человек из семьи брахмана или шудры, является он семейным человеком или саньяси, если он сведущ в науке о Кришне, он должен быть духовным учителем. Среди учеников самого Чайтаньи Махапрабху было много так называемых шудр, например, Харидас Такур и Рамананда Рай. Даже Госвами, ближайшие ученики Господа Чайтанья, были в свое время изгнаны из касты брахманов, но Чайтанья Махапрабху, по своей милости, сделал их первоклассными вайшнавами. Песнь 4, глава 2, текст 27. После того, как Нандишвара проклял наследственных брахманов, мудрец Пхригу в ответ тоже предал почитателей Господа Шивы суровому брахманическому проклятию. Комментарий. Слово «дуратия» в данном стихе является эпитетом слова «брахмаданда», которое означает «брахманское проклятие». Когда брахман проклинает кого-то, его проклятие непременно сбудется, поэтому проклятие брахмана называют здесь «дуратия», что значит «непреодолимое». Господь говорит в Бхагавадгите, что суровые законы природы непреодолимы, и аналогично этому проклятие, произнесенное брахманом, также непреодолимо. Однако вместе с тем в Бхагавадгите сказано, что в материальном мире проклятие и благословение мало чем отличаются друг от друга, ибо и то, и другое – порождение материальной энергии. Чайтанья Чаритамрита подтверждает, что между тем, что в материальном мире считается благословением, и тем, что считается проклятием, нет никакой разницы, поскольку и то, и другое материально. А чтобы избавиться от материальной скверны, необходимо принять покровительство Верховной Личности Бога, о чем говорится в Бхагавадгите 7.14. «Мам эвае пропаденте, маям этам тарантите». Самый лучший выход из положения – это подняться над всеми материальными проклятиями и благословениями и, найдя прибежище у Верховного Господа Кришны, оставаться трансцендентным к этому миру. Те, кто принял покровительство Кришны, всегда невозмутимы, и их никто не проклинает, и сами они не пытаются никого проклясть. Таково трансцендентное положение преданного Господа. Песнь 4, глава 2, текст 28. Те, кто дает какой-нибудь обет ради того, чтобы умилостивить Господа Шиву, и те, кто следует примеру Господа Шивы, станут атеистами и будут нарушать трансцендентные предписания шастр. Комментарий. Иногда преданные Господа Шивы подражают его поведению. Так, например, Господь Шива выпил океан яда, поэтому некоторые из его почитателей, подражая ему, употребляют ганджу, марихуану и другие наркотики. По проклятию Пхаригумуни, те, кто следует подобным принципам, станут безбожниками и будут нарушать регулирующие принципы ведических писаний. Здесь сказано, что такие преданные Господа Шивы станут саччхастра парипантхинах, что означает «те, кто отвергает утверждение шастр священных писаний». Это подтверждается в Падмапуране. Господь Шива, исполняя повеление Верховной Личности Бога, с определенной целью проповедовал имперсонализм или философию Майявады, так же как Господь Будда с определенной целью, о которой упомянуто в шастрах, проповедовал философию пустоты. Иногда возникает необходимость проповедовать философское учение, которое идет вразрез с принципами вед. В Падмапуране Господь Шива говорит Парвати, что в Кали-югу, приняв облик брахмана, он будет проповедовать философию Майявады, поэтому те, кто поклоняется Господу Шиве, как правило, исповедуют философию Майявады. Сам Господь Шива говорит «Майявадам асачхастрам». Асад Шастра, как следует из данного стиха, это учение Майявады, имперсонализма, то есть теория слияния со Всевышним. По проклятию Пхаригумуни, те, кто поклоняется Господу Шиве, должны стать последователями этой Асад Шастры, в которой предпринята попытка доказать безличность Верховной Личности Бога. Кроме них, среди почитателей Господа Шивы есть люди, ведущие демонический образ жизни. Шримад Бхагаватам и Нарада Панчаратра – это авторитетные священные писания, которые считаются садшастрой, писаниями, ведущими человека по пути осознания Бога. А асад-шастры полностью противоположны им. Песнь 4, глава 2, текст 29. Те, кто дал обет поклоняться Господу Шиве, настолько глупы, что пытаются подражать ему, отращивая длинный волос. Получив посвящение в культ Господа Шивы, они начинают пить вино и употреблять в пищу мясо. Комментарий. Есть люди, которые по своей глупости не хотят вести упорядоченный образ жизни. Они моются лишь от случая к случаю, отращивают длинные волосы, пьют вино, едят мясо и курят ганджу, марихуану. Это лишает человека трансцендентного знания. Во время посвящения в мантру Шивы проводится обряд мудрикаштаки. В ходе этого обряда посвящаемый садится на влагалище, выражая тем самым желание обрести нирвану, то есть окончить свое индивидуальное существование. Примечание переводчика. Имеется в виду символическая практика шиваитов, которые поклоняются Йоне, Лону Дурги Деви. Конец примечания. Культ Господа Шивы включает в себя употребление вина или перебродившего пальмового сока. В Шива-агаме, где описаны обряды поклонения Господу Шиве, также говорится о том, что Шиве следует предлагать спиртные напитки. Песнь 4, глава 2, текст 30. Бхари Гумуни продолжал. Ты поносишь веды и брахманов, которые следуют ведическим принципам. Из этого следует, что ты уже исповедуешь атеизм. Комментарий. Проклиная Нандишвару, Бхари Гумуни сказал, что те, кто поклоняется Шиве, деградируют и станут атеистами. Но, по сути дела, они уже скатились до уровня атеизма из-за того, что поносили веды, на которых основана человеческая цивилизация. В основе человеческой цивилизации лежит деление общества на 4 сословия. Сословие интеллектуально развитых людей, воинское сословие, сословие людей, производящих материальные ценности, и сословие рабочих. Принадлежность к этим сословиям определяется качествами людей. В ведах содержатся наставления, следуя которым человек может духовно прогрессировать, добиться экономического благополучия и в определенных рамках удовлетворять свои чувства. И если человек придерживается этих ограничений, он в конце концов освобождается от материальной скверны и осознает свою духовную природу – ахам брахмасми. До тех пор, пока живое существо находится под оскверняющим влиянием материи, оно вынуждено переселяться из тела в тело, поднимаясь по эволюционной лестнице, которая начинается с рыб и кончается брахмой. Однако самой совершенной формой жизни в материальном мире является человеческая. Если человек следует предписаниям вед, в следующей жизни он поднимается на более высокую ступень эволюции. Веды – мать таких наставлений, а брахманы, сведущие в ведах, их отец. Поэтому, если человек поносит веды и брахманов, он опускается до уровня атеистов. Того, кто не верит ведам, а создает собственное религиозное учение, на санскрите называют настика. Шри Чайтанья Махапрабху причислял к настикам последователей Будды. Чтобы утвердить принцип ахимсы, ненасилия, Господу Будде пришлось полностью отвергнуть веды. Впоследствии Шанкарачарья изгнал это религиозное учение из Индии, вытеснив его за пределы страны. Здесь сказано «брахмача брахманан». Слово «брахма» значит «веды», «ахам брахмасме» значит «я обладаю полным знанием». Веды гласят, что человек должен считать себя брахманом, так как он и есть брахман. Если люди в обществе отвергают брахму, духовное знание вед, и не признают авторитет брахманов, людей, сведущих в духовной науке, то что остается от человеческой цивилизации? Иначе говоря, Бхари Гумуни сказал, «Вы станете атеистами не из-за моего проклятия. Вы уже ведете себя как атеисты и потому обречены». Песнь 4, глава 2, текст 31. Веды содержат вечные регулирующие принципы, соблюдение которых благотворно сказывается на человеке и способствует его духовному развитию. Этим принципам неукоснительно следовали люди прошлого. Залогом истинности этого пути является сам Верховный Господь, которого называют Джанарданой, благожелателем всех живых существ. Комментарий. В Бхагавадгите Кришна, Верховная Личность Бога, утверждает, что Он – Отец всех живых существ, независимо от формы их тела. Во Вселенной существует 8 миллионов 400 тысяч различных форм жизни, и, по словам Господа Кришны, Он – Отец всех этих живых существ. Поскольку живые существа – это неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, все они являются детьми Господа, и, заботясь об их благе, Господь дал им веды, назначение которых – направлять живых существ, возомнивших себя повелителями материальной природы. Веды были созданы не людьми, не полубогами и даже не Брахмой, первым живым существом во Вселенной, поэтому их называют Апурушей. Брахма не является ни создателем, ни автором вед. Он тоже принадлежит к числу живых существ этого мира и потому не способен сам написать или создать веды. Всем живым существам в материальном мире присущи четыре недостатка. Они допускают ошибки, принимают одно за другое, обманывают и обладают несовершенными чувствами. Однако веды не были созданы одним из живых существ, принадлежащих к материальному миру. Поэтому их называют Апурушей. Никто не может определить время создания вед. Разумеется, современным людям неизвестна полная история мира. Они не располагают свидетельствами об исторических событиях, которые происходили более чем 3000 лет назад. Но никто не способен определить, когда были написаны веды, так как они не были написаны одним из живых существ материального мира. Все прочие научные и философские системы имеют недостатки, потому что были созданы людьми или полубогами, которые являются творениями материального мира. Но Бхагавадгита – это Апурушея, так как она была поведана не человеком и не полубогом материального мира, а Господом Кришной, который трансцендентен к материальному творению. Это признает такой великий философ, как Шанкарачарья, не говоря уже о других ачарьях, таких как Рамануджа-ачарья и Мадхва-ачарья. Шанкарачарья признавал трансцендентную природу Нарайны и Кришны, а сам Господь Кришна в Бхагавадгите утверждает – Ахам сарвасия прабхаво, матах сарвам правартате. Я источник всего сущего. Все исходит из меня. Материальный мир, со всем, что в нем есть, включая Брахму, Шиву и всех полубогов, был создан им, так как все сущее изошло из него. Он говорит также, что цель учения всех вед – постичь его. Ведаища сарваир ахам эва видьях. Он изначальный ведавид, знаток вед, и ведантакрит, составитель веданты. Брахма не причастен к созданию вед. В самом начале Шримад Бхагаватам говорится «Тане Брахма Хрида». Ведическое знание в сердце Брахмы вложил Верховный Господь, высшая абсолютная истина. Итак, ведическое знание было поведано самим Верховным Господом Джанарданой. Это является залогом того, что оно не имеет перечисленных выше изъянов – ошибок, заблуждений, лжи и несовершенства. Поэтому все живые существа во Вселенной, начиная с Брахмы, следуют наставлениям вед. Цивилизованные люди, населяющие Индию, исповедуют религию вед и следуют принципам, изложенным в них с незапамятных времен. Никто не знает времени возникновения ведической религии. Поэтому она считается санатаной, вечной, и любой, кто поносит веды, является атеистом. Веды называют сету, что значит мост. Тот, кто хочет обрести духовное бытие, должен пересечь океан неведения, и веды являются тем мостом, по которому можно переправиться через этот огромный океан. Веды описывают систему деления человеческого общества на четыре сословия в соответствии с качествами людей и родом их деятельности. Это строго научная система, и она тоже является санатаной, поскольку у нее нет ни начала, ни конца. Никто не может уничтожить систему деления общества на варны и ашрамы, сословия и уклады жизни. Например, в любом обществе есть люди, которых интересуют духовные вопросы и философия. Они могут называться не брахманами, а как-то иначе. Это не так важно. Подобно этому, в любом обществе существует класс людей, которые имеют склонность управлять и руководить другими людьми. В ведическом обществе таких людей, наделенных воинственным духом, называли кшатриями. В любом обществе есть люди, которых интересует только экономика, бизнес, промышленность и деньги. Таких людей называют вайшьями. И есть еще один класс людей, которые не отличаются особым умом, не обладают воинственным духом и не наделены коммерческими способностями. Единственное, на что они способны, это служить другим. Таких людей называют шудрами, рабочими. Эта система деления общества является санатаной. Она существует с незапамятных времен и будет существовать вечно. Никакая сила в мире не может уничтожить ее. И поскольку система санатанадхармы вечна, следуя ведическим предписаниям, человек может достичь высшего совершенства в духовной жизни. В данном стихе сказано, что великие мудрецы, жившие в минувшие века, строго придерживались принципов варнашрамадхармы. Иначе говоря, следовать учению вед значит соблюдать нормы поведения, принятые в цивилизованном обществе. Однако почитатели Господа Шивы, которые предаются пьянству, привязанные к наркотикам и сексу, не моются и курят ганджу, пренебрегают всеми нормами поведения. Подводя итог, можно сказать, что люди, отвергающие ведические принципы, являются живым доказательством истинности вед, поскольку отказ от принципов вед низводит их до уровня животных. Эти опустившиеся люди являются наглядным доказательством благотворности ведических предписаний. Песнь 4, глава 2, текст 32. Путь, указанный в Ведах, это чистый и высший путь, которым идут святые люди. И, понося ведические предписания, вы, приверженцы Пхутапати, Господа Шивы, несомненно опуститесь до атеистических представлений. Комментарий. Господь Шива назван здесь Бхута-Рат. Бхута – это духи, привидения и другие существа, находящиеся под влиянием материальной гуны невежества. Таким образом, слово «бхутарат» означает «предводитель тех, кто находится под влиянием низшей гуны материальной природы». Другое значение «бхута» – «всякие рожденные на свет» или «все, что было создано». В соответствии с этим значением, Господь Шива является отцом материального мира. Однако в данном случае Пхригумуни, безусловно, имеет в виду первое значение – «предводитель низших существ». Отличительные признаки низших из людей уже были описаны. Они не моются, отращивают длинные волосы и употребляют наркотики. Преимущество образа жизни последователей ведического учения по сравнению с образом жизни приверженцев Бхутарата очевидно, ибо те, кто придерживается принципов вед, получают доступ к духовной жизни, которая является высшим вечным принципом, лежащим в основе человеческой цивилизации. Те же, кто критикует или хулит ведические принципы, опускаются до атеистических представлений. Песнь 4, глава 2, текст 33. Мудрец Майтрея сказал: «Когда слуги и приближенные Господа Шивы и сторонники Дакши и Пхригу принялись проклинать друг друга, лицо Господа Шивы омрачилось. Не проронив ни слова, он покинул место жертвоприношения, и его ученики последовали его примеру». Комментарий. Этот стих описывает безупречный нрав Господа Шивы. Господь Шива является величайшим из вайшнавов. Пока его сторонники и сторонники Дакши проклинали друг друга, он оставался невозмутимым и не проронил ни слова. Терпение вайшнава безгранично, а Господь Шива является величайшим вайшнавом, поэтому он наделен всеми лучшими качествами, о чем свидетельствует описанная сцена. Господь Шива помрачнел, так как увидел, что этих людей, его сторонников и сторонников Дакши, бессмысленно предающих друг друга проклятию, не интересует духовная жизнь. Будучи вайшнавом, он не делит людей на высших и низших. В Бхагавадгите 5.18 говорится: «Пандитах самоадаршинах». Тот, кто обладает совершенным знанием, не считает одно живое существо менее значительным, чем другое, ибо видит духовную природу всех живых существ. Поэтому Господу Шиве не оставалось ничего другого, как покинуть место жертвоприношения, чтобы остановить своего слугу Нандишвару и Пхригумуни, осыпавших друг друга проклятиями. Песнь 4, глава 2, текст 34. Мудрец Майтрея продолжал. «О, Видура! Прародители живых существ, населяющих Вселенную, совершали это жертвоприношение в течение нескольких тысяч лет, ибо жертвоприношение – это лучшая форма поклонения Верховному Господу Хари, Личности Бога». Комментарий. Здесь ясно сказано, что все великие патриархи, прародители живых существ во Вселенной, совершая жертвоприношение, стремятся доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Господь также говорит в Бхагавадгите 5.29 «Пхоктарам ягья тапасам». Иногда люди совершают жертвоприношения и суровые аскезы для того, чтобы достичь совершенства, но истинная цель всех аскез и жертвоприношений – удовлетворить Верховного Господа. Тот, кто совершает жертвоприношения и аскезы ради собственного удовольствия, является пашанти, атеистом. Тот же, кто совершает их во имя удовольствия Всевышнего, следует учению Вед. Собравшиеся мудрецы совершали это жертвоприношение в течение тысячи лет. Песнь 4, глава 2, текст 35. Дорогой Видура, носящий лук и стрелы. Закончив жертвоприношение, все полубоги, принимавшие в нем участие, совершили омовение в том месте, где сливаются воды Ганги и Ямуны. Такое омовение называется Авабхрита-снана. Очистив таким образом свое сердце, они разошлись по своим обителям. Комментарий. Жертвоприношение не было прекращено даже после того, как Дакша, а затем Господь Шива покинули его. Мудрецы продолжали совершать его в течение многих лет, чтобы удовлетворить Верховного Господа. Отсутствие Шивы и Дакши не помешало им довести жертвоприношение до конца. Из этого следует, что мы можем удовлетворить Верховную Личность Бога и не поклоняясь полубогам, даже таким великим, как Господь Шива и Брахма. Это подтверждается в Бхагавадгите 7.20. Камаи стаи стаир харита агьянах, прападьянтэнь я деватах. Люди, движимые вожделением и страстью, обращаются к полубогам в надежде обрести те или иные материальные блага. В Бхагавадгите в этой связи употреблено особое выражение «насти будхих», которое означает «те, кто потерял рассудок или разум». Только такие люди поклоняются полубогам и рассчитывают получить от них какие-либо материальные блага. Разумеется, это не означает, что мы не должны оказывать почтение полубогам, однако поклоняться им нет никакой необходимости. Если человек честен и верно служит правительству, ему незачем подкупать правительственных чиновников. Взяточничество запрещено законом. Честный человек не станет давать взятку чиновнику, но это не значит, что он непочтительно относится к нему. Аналогичным образом, тому, кто занят трансцендентным любовным служением Верховному Господу, нет необходимости поклоняться какому-нибудь полубогу. Но в то же время он не выказывает пренебрежение полубогам. В другом стихе Бхагавадгиты 9.23 сказано: «Епь анья девата абхакта, яджанте шрадхаянвитах». Господь говорит, что любой, кто поклоняется полубогам, тем самым поклоняется и ему. Однако он поклоняется Абидхи Пурвакам, что значит «вопреки принципам священных писаний». Священные писания рекомендуют поклоняться Верховной Личности Бога. Можно считать, что поклоняясь полубогам, человек косвенно поклоняется Личности Бога. Однако такое поклонение противоречит регулирующим принципам. Тот, кто поклоняется Верховному Господу, одновременно служит и всем полубогам, поскольку они являются частицами целого. Когда человек поливает корень дерева, все листья и ветви этого дерева также насыщаются водой. Когда мы снабжаем пищей желудок, то все члены тела, руки, ноги, пальцы и так далее, тоже получают питание. Аналогично этому, поклоняясь Верховной Личности Бога, человек удовлетворяет всех полубогов, но поклоняясь всем полубогам, он не может полностью удовлетворить Верховного Господа. Поэтому Священные Писания не советуют поклоняться полубогам, и поклоняться им значит пренебрегать предписанием шастр. Век Кали, Дева-Ягья, жертвоприношение полубогам, практически неосуществим. Поэтому Шримад Бхагаватам рекомендует людям этого века совершать Санкиртана-Ягью. Ягья-Ик Санкиртана-Праяир, Яджан-Тихия Суметхаса. В этот век разумный человек достигает цели всех жертвоприношений, просто повторяя
«Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе».
Бхагаватам 11.5.32. Тасмин туште джагат туштах. Когда Господь Вишну доволен, то довольны и все полубоги, которые являются неотъемлемыми частями Верховного Господа.
Примечание к аудиокниге. Махамантру читает его божественная милость Ачхьабхактивиданта Свами Прабхупада, Ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны, автор перевода и комментариев Шримад Бхагаватам.
Так заканчивается комментарий Бхактивиданты ко второй главе четвертой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Дакша проклинает Господа Шиву».